будем считать достаточно обширный текст Священного Писания, Евангелие Луки, 1 глава, с 5 по 25 стих и 1 глава, 57 по 64 стих. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей среды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захарий, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захарий, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секира, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и придет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захарий ангелу: почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же вышед не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме. И он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев и говорила: так сотворил мне Господь во дни сии, в который презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». И 57 стих. «Елисаветина же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, чтобы возвеличил Господь милость свою над ней, и радовались с нею. 8-й день пришли обрезать младенца, и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала: нет, а назвать его Иоанном. И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя его. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. Аминь». Братья и сестры, мы через несколько дней будем отмечать удивительное событие, в котором мы непосредственно сегодня участвуем, которым живем, и в глубоком ожидании нашего сердца, чтобы увидеть того на протяжении всей нашей жизни христианской, в кого мы веровали, кому поклонялись и не стыдились говорить о имени Его. Мы будем отмечать замечательное событие в значении всей вселенной – приход в мир Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Прошло уже более 2000 лет, но когда вновь читаешь об этих событиях, душа наполняется радостью от осознания величия Божия и Его любви к нам, грешникам. «Нет праведного из нас ни одного». Нет ни в ком из нас исключения, чтобы чем-то мы могли бы похвалиться пред Богом. И Его любовь так велика к нам, грешникам. Итак, прочитанные события переносят нас в Израиль, непосредственно в Иерусалим, в храм Господень. В храм, где происходит встреча священника Захарии с ангелом Божиим. В Новом Завете говорится о 35 чудесах, совершенными Богом через людей, через Иисуса Христа. Чудо – это акт или событие, которое абсолютно не представляется, вернее, которое абсолютно сверхъестественное и которое не может сделать никто, только Бог. И вот когда знаменитый учитель в народе израильском Никодим пришел однажды к Иисусу ночью, он сказал удивительную мысль, в 3 главе мы читаем так, Евангелие от Иоанна, 3 глава, первые два стиха. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Поэтому истинные и настоящие, мы так скажем, образно чудеса являет только Бог. Только Бог. Чудеса – это, как говорит Священное Писание, они очень редки, и они совершались в узкой полосе времени и непосредственно в Израиле. История Церкви говорит о том, что именно со дней Иоанна Крестителя до конца первого века были чудеса. Были чудеса и в Церкви Божией. И книга «Деяния апостолов» подробно описывает нам о том, какие Бог являл чудеса через своих апостолов. Но через 100 лет чудеса прекратились в той массовости, которыми они были явлены или которые происходили во времена первого века. Нам сегодня трудно понять, почему Бог сегодня так, а как бы образно говоря, ограничил нас в чудесах, с одной стороны. А с другой стороны сказано в Писании, что блаженны не видевшие, но уверовавшие. И в той степени, в которой мы доверяем Богу, мы сегодня блаженнее тех, которые видели. Потому что в чудесах не всегда люди не только бы заостряли свое внимание, но однажды Христос сказал, что вы пришли, потому что видели чудо, ели и насытились. То есть до того времени, пока чудо исполняется или совершается, мы как бы охвачены этим. Но как только чудо заканчивается, мы забываем. Забываем то чудо, которым мы были в процессе жизни, возможно, вовлечены. Нет рационального объяснения чудесам. Наш разум сегодня не в состоянии объяснить их. Но в Иисусе Христе все чудо. И великое чудо сегодня для нас, что мы знаем Господа как личного Спасителя. Великое чудо сегодня для нас, что в нашем немощном человеке, во внутреннем человеке, живет Дух Святой. Бог Вселенной вмещается в нас и вмещает себя в нас в том отношении, что мы сегодня дети Божии. Это великое чудо. Мы когда-то пытались объяснить нашему разуму, но это невозможно. Евангелие в Луки повествует нам о 20 чудесах Божиих. 800 лет от Ильи пророка и от пророка Елисея не было чудес. Это можно посмотреть на страницах Священного Писания. 400 лет небо молчало, начиная от пророка Малахии. Не было вообще ни одного пророка Божия на земле Израиля, который бы говорил от имени Бога и совершал чудеса. Но в Иоанне Крестителе нарушена эта тишина. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой среды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была бесплодна, неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей среды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Вот сейчас пред нами выступают два престарелых человека. Два престарелых человека из священнического рода. И Бог дает свою оценку этим людям. И сказано, они оба были праведны. В состоянии и в своем хождении пред Богом. Их беспорочность говорит, что они имели страх Божий. И когда мы сегодня говорим о хождении пред Богом, то мы должны в первую очередь понимать, если мы имеем страх Божий, то тогда мы можем ходить пред Богом. Невозможно ходить пред Господом, не имея страха Его. Невозможно ходить пред Господом, не имея Духа Святого, потому что как только Духом Святым мы можем назвать Иисуса Христа Господом. Это великая, с одной стороны, тайна, а с другой стороны, великое благословение, которое открыто новозаветним верующим. Существует три уровня духовной жизни. И первый из них – это закон, второе – благодать, и третье – праведность. Закон свят, так говорит Писание, что в Ветхом Завете, что в Новом Завете. Но мы несовершенны в том отношении, чтобы исполнить весь закон. Благодать – это незаслуженная милость, в которой мы сегодня пребываем и в которой мы пользуемся, и даже, может быть, не всегда, как бы так образно сказать, ощущаем эту благодать, потому что живем верою. И праведность – это наша духовная жизнь, то есть наш путь освящения, наше посвящение Господу. И Ветхий Завет, и Новый Завет, они не противоречат друг другу, но имеют прямую связь для нашего с вами спасения. И апостол Иоанн в своем Евангелии, 1 глава, 17 стихом, говорит нам следующее, что «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». То есть они связаны между собой, связаны именно в духовном отношении, не в исполнении в первую очередь, а именно связаны в духовном отношении. И вот Павел пишет в послании к Римлянам следующее. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, — восклицает он, — кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим, ибо и так тот самый же я, умом моим, служу закону Божию, а плотью — закону греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Мы как-то с вами рассуждали о 10 заповедях и говорили о том, что именно посредством рождения свыше мы сегодня исполняем этот закон. И даже не задумываемся об этом, потому что Дух Святой побуждает нашим внутренним человеке и производит это действие, дает силу совершать этот закон. Но закон не буквы, а закон Духа. И Павел подчеркивает, закон Духа во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. То есть мы стали новым творением, поэтому сегодня нужно говорить о какой-то степени не разрывать Ветхий Завет и Новый. Сегодня есть некое направление богословия, когда говорят, Ветхий Завет надо полностью отбросить. Неверно это. Потому что через Ветхий Завет, через пророчество, через закон, потому что закон был детоводителем ко Христу, мы стали понимать, что мы не в состоянии исполнить его. Желание есть в нас, а силы нет. И только в Иисусе Христе появляется это благословение, благодать, это незаслуженная милость, чтобы нам осуществлять этот путь праведности. Это мы сегодня с вами имеем чудесные обетования ко всему этому сказанному, посредством которых мы можем удаляться от господствующего в мире растления похотью. А тогда праведность Захарии и Елизаветы заключалась в их стремлении во всем соблюдать закон. И вот мы читаем здесь, оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставом Господним беспорочны. Поэтому сегодня, если христианин пытается соблюсти, мы так скажем, человек даже, посещающий церковь, и пытающийся соблюсти закон Божий, минуя покаяние, не проходя именно путем рождения свыше, он не в состоянии исполнить его. Он мучается в этом и пытается как-то Богу угодить, но Богу, как сказано, невозможно ничем угодить. Павел говорит, что Богу можно угодить только верою, доверяясь тому, что именно ты грешник, и я грешник, а Господь твой личный спаситель. И тогда Дух Святой производит свое действие во спасение. 9 стих говорит, что по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. Досталось ему войти в храм Господень для кождения. Братья и сестры, иногда мы тоже приходим в Дом Божий, и кто-то из нас уходит наполненным, окрыленным, разумившимся от Господа, получившим благословение или обличение, а кто-то, я так слышал, говорит, всю проповедь проспал. Это зависит сегодня не от того, вернее, не от состояния, как бы сказать, того, той церкви, в которую мы пришли, а зависит от нас, куда мы приходим, пред лицо кого мы встаем и что мы ожидаем от Господа. Это зависит сегодня от нашего внутреннего человека. Но тогда в жизни Захарии по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось войти в храм Господень для кождения. Может быть, даже за всю свою жизнь то количество священников, которые были задействованы вот в этом служении, может быть, кто-то даже никогда не попадал по этому жребию. Жребий бросали. Жребий определял, кто войдет в святое святых. Но не каждый, наверное, имел такую святую возможность. И вот здесь Писание говорит, «Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захарий, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему, «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секира, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и придет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Вот так начинается период или начало спасения рода человеческого. Вот так начинается повествование о том, что Бог прерывает свое молчание, прерывает свое, начинается исполняться пророчество, которое, по сути, не было никогда прерванным, но оно было в ожидании. Вот так начинается период спасения через посланника Божия, ангела. Вам сегодня трудно представить, если бы вдруг в наш дом молитвы вошел этот ангел Гавриил. Это был особый посланник. Здесь так и сказано дальше, что именно он, который стоит пред Богом, предстоящий пред Богом. Это особый посланник. И удивительно здесь сказано так. И сказал Захария ангелу, почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Это говорит о том, что когда Бог начинает говорить, мы в страхе и смущении. Это подлинно так. Страх от присутствия святости небесного посланника. Конечно, любая неожиданность, она приводит нас в страх. Она производит в нас какое-то чувство, какой-то, знаете, неуверенности, и нам страшно. Но в Библии много примеров, когда страх наполнял сердце человека от присутствия неба. И это сегодня подтверждается, и может подтверждено нами, если вдруг бы это случилось вот сейчас, в это наше утреннее собрание. Когда-то Моисей по обыкновению погнал своих овец, чтобы найти траву, и вдруг он увидел горящий куст. Ему было интересно, он стал подходить, И внезапно голос с неба: «Моисей, Моисей, сними обувь твою, место, на котором ты стоишь, свято». Иисус Навин, когда стоял на переходе через реку Иордан и выйдя в ночное время, чтобы мыслить и, возможно, молиться Богу, вдруг увидел человека, воина, и он сказал, вернее, спросил: «Ты из наших или из неприятелей?» И получил ответ: «Я вождь воинства небесного». Когда-то Самуил, будучи младенцем, находясь в храме, и еще, как написано, светильник не погас, и вдруг голос с неба: «Самуил, Самуил». Братья и сестры, не бываете ли сегодня с нами, когда мы слышим голос Божий, как мы реагируем на него? Реагируем ли вообще на этот голос Божий? Евангелист Лука много говорит о страхе. Он понимает, когда Бог входит и начинает действовать, это производит ужасающую реальность от Божьего присутствия. В книге Откровения, в первой главе, говорится о том, в 17 стихе: «Когда Иоанн увидел прославленного Христа, он пал к ногам его. И вот Христос прославленный касается его и говорит: „Не бойся, я есть им первый и последний, начало и конец, был мертв, а теперь жив“». Воистину, когда мы, находясь в своем теле, если бы встретили это небесное создание, встретились с Господом, мы наполнены были бы страхом. И это естественно сегодня, находясь на этой земле. Но сказано апостолом Иоанном в 3 главе 1 послания о том, что когда мы придем туда, то увидим его таким, как он есть. Только в вечности, получивший именно новое тело, мы способны будем воспринимать вечность во всей ее реальности. Поэтому ответ Захарии ангелу Божию указывает не только на неготовность, с одной стороны, не только указывает на страх, который естественен нам в этом положении, но удивительно и другое. Этот стих указывает следующее – на нежелание поверить призыву Божию. И здесь мы читаем очень просто, говорит и с одной стороны Захария. «И сказал Захария ангелу: „Почему я узнаю это?“» За много лет своего священства Захария знал, что и как делать. Возможно, это было привычным. И вдруг в этот привычный ритм жизни вмешивается Бог. Не происходит ли сегодня это с нами, когда мы привыкаем к нашему ритму, и вдруг Бог вмешивается в нашу жизнь? Это нечто подобное. И вот оказывается, что Захария, будучи человеком Божиим, оказался не готовым ответить «да». Почему я узнаю это? Братья и сестры, не видим ли мы себя сегодня в этом ответе Захарии? Почему я, Господи? Пошли другого. Ну что ты, Господи, я уже стар или я уже стара? Наблюдение за жизнью поместных церквей показывает, что из всех членов церкви где-то примерно 15-20% подлинно посвящает себя на служение Богу. А остальные, как мы образно говорим иногда, прихожане. И вот интересный момент такой, что в жизни нашей поместной церкви я тоже часто слышу от членов церкви: «Да я прихожанин». А я так образно говорю: «Знаете, но нам прихожане не нужны. У нас не приход, у нас община. Мы пытаемся создать сегодня не форму общения, мы пытаемся сегодня на основании Священного Писания созидать тело Христово, потому что в этом организме мы все нужны друг другу». И однажды Христос сказал своим ученикам: «Жатвы много, а делателей мало». Жатвы на самом деле очень много, а делателей мало. Я бы хотел сказать, братья, от имени Господа и сестры, призываю вас всех пересмотреть свое отношение на призыв Божий. И заметьте, мы то же самое, подобно Захарии, говорим: «А почему я? А за что мне это? Почему именно мне нужно нести такую ношу?» Мы не должны сегодня говорить, что я стар. Мы не должны говорить, что я косноязычен, мы не должны говорить, что я молод, я занят, пусть другой. Мы должны сегодня сказать Господу, как некогда сказал Исаия, вот я, пошли меня. Но это зависит сегодня от нас. Потому что если мы умолкнем, то камни возопьют. Мы помним, когда Христос прославленный входил в Иерусалим, фарисеи сказали, скажите ученикам Его, чтобы они замолчали. А что Христос сказал? Если они умолкнут, то камни возопьют. Или другое, нам иногда кажется, что мы незаменимы в деле Божьем, но мы приходим и уходим, а Церковь Божия остается до дня ее восхищения от земли. Поэтому, когда ученики Иисуса Христа по его поручению подошли к хозяину ослика, помните, да, то спросил, для чего вы отвязываете его? Ему сказали ученики, он надобен Господу. И мы знаем, как поступил хозяин этого ослика. Так вот, мы сегодня с вами надобны Господу. Мы все, без исключения, хотим иметь жизнь вечную. Но мы знаем, что это дар, мы его не заслуживаем. Но Господу нужны сосуды, через которые бы Он хотел бы спасти и других. И если мы сегодня эгоистичны в своем спасении, то это великий грех, я бы так сказал. Потому что Бог, даруя нам спасение, хочет употребить нас как свой сосуд для спасения других. Ангел сказал ему в ответ, «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою, и благовестить тебе сие». Это особый посланник и с особым поручением. Если сегодня мы были внимательны к тематике проповедей, то там был призыв, было поручение, и был особый посланник, это Слово Божие, которое обращается к нам каждый раз, когда мы читаем его, каждый раз, когда мы приходим в Дом Божий. И вот ангел говорит Захарии, и вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Последствия нашего неверия, или последствия неверия, оказалось для Захарии молчанием почти на год. Это некая, с одной стороны, потеря благословения. Это некая невозможность, как священнику выполнять свои обязанности и нормально общаться со всеми людьми. Это некая форма Господней милости, чтобы достучаться до нашего сердца. И Он иногда ограничивает нас или нашим здоровьем, или чем-то другим. У Него много путей для того, чтобы достучаться до нашего сердца. Но когда Бог избирает, Он действует могущественно. И мы знаем, что в этой немощи Моисей провел 2 миллиона людей через Черемное море. Мы знаем, что в этой немощи Иисус Навин обошел 7 раз город Иерихон, который был разрушен не силой войска, не силой воинского оружия, а Словом Божиим до основания. Мы знаем, что многие чудеса в Священном Писании подтверждаются, что Бог гордым противится, а через смиренных являет свою благодать. В Библии много чудес, совершенных Господом. Это необычное для нас, но не для Бога. И когда мы читаем его послание апостолу Павла к евреям в 11 главе, то мы видим, что Бог в жизни людей, и Бог через людей в плане нашего с вами спасения. Наш Бог – Бог малых начал, но великих свершений. И когда мы сегодня можем оглянуться на нашу христианскую жизнь в прошлом или в начале ее становления, то, наверное, никто бы из нас сегодня не представлял, что кем мы будем, или какое положение будем иметь в церкви, или какой дар проявится через нас. Никто из нас даже об этом не мечтал. Мы, подобно когда-то Давиду, говорили, «Господи, только бы лишь бы быть у порога дома Твоего». Но Бог по великой милости Своей, наделивший нас дарами и талантами, побудил наше сердце совершать труд для Него. Наш Бог – Бог малых начал, но великих свершений. И в Своем Сыне Иисусе Христе Он совершил наше с вами вечное спасение. Бог суверенен в своей сущности и не зависит от нашего неверия с вами, но Он любит нас и желает, чтобы через нас была явлена Его божественная воля, чтобы через нас была явлена Его божественная сила. И начало подготовки к принятию Спасителя началось с простой семьи священника. Нигде более мы не услышим об этом повествовании, но евангелист Лука нашел время и желание так исследовать Священное Писание, чтобы вникнуть в саму суть, как же было это начало. И когда это все исполнилось, Захария, исполненный Духа Святого, сказал так: «И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: „Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет свой святой завет, и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо придешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Как эти сегодня пророческие слова созвучны с нашим временем, что мы находимся с вами на пути мира. И он заканчивает, и Писание заканчивает так: «Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю». Пусть каждый из нас сегодня возрастает и укрепляется духом до дня явления Господа нашего Иисуса Христа. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.